Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». И, наверное, не только. Для всех тех, кто слушает нас через интернет на theos.media, хочу сразу заметить, что у нас поменялся домен. Вместо FM у нас появилось слово «медиа» после точки. Так, Theos теперь звучит .media. Для всех, кто слушает нас и через интернет, и по другим каналам связи, как мы говорим, всем вам большой привет из Москвы. Сейчас 15 часов по московскому времени, а сегодня 28 февраля 2025 года. Специально вначале говорю нашу дату и время для того, чтобы вы понимали, что у нас прямой эфир, что вы можете стать участником вот этого прямого эфира. И всех вас поздравляю, конечно, с последним днем зимы. Вот так не успели мы моргнуть, а зима уже пролетела. И завтра, конечно, мы уже готовимся хотя бы к календарной весне. Может быть, для некоторых регионов там еще лежит снег и, может быть, мороз. Но, по крайней мере, уже греет сердце хотя бы мысль о том, что весна приходит вместе с календарным ее отсчетом. Пусть Бог вас благословит. Друзья, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я очень буду рад попытаться с Божьей помощью ответить на ваши вопросы. Кстати, здесь мы вместе друг другу помогаем. Вы задаете сложные вопросы, я ищу на них ответ в Библии, в сердце, в опыте своем христианском. И таким образом мы растем. И вы, и мы. Идет такой нормальный духовный обмен, который и предусмотрен самим Богом в его теле. Христова церковь сравнивается с телом, духовным телом, где у нас клеточки обмениваются. Вот есть такое, знаете, даже понятие, как метаболизм, когда клеточка омывается кровью, через определенные функции ей приносится в каждую клеточку кислород, оттуда у нее забираются какие-то шлаки, ее, так сказать, элементы ее действия и все то, что предусмотрено Богом в организме. Поэтому вот то же самое происходит, и когда люди общаются друг с другом, наполненный Духом Святым. Есть такой термин «койноне», я как-то вам его напоминал. Это один из переводов слова «церковь Божия» или «община», «общение святых». Поэтому «койноне» – это «общение святых», оно так необходимо нам. Поэтому всем вам рекомендую, тем, кто еще не нашел общину, найти вот такую общину, где бы сердце ваше радовалось, что люди там искренние, подобные вам, которые любят Слово Божие, любят поклоняться Богу, молиться вместе и, конечно же, вот общаться. Поэтому всем вам Бог в помощь в этом важном вопросе. Ну, а наше общение по пятницам с 15, чуть меньше часа у нас есть возможность, оно продолжается, и поэтому жду от вас вопросов. Может быть, кто-то первый раз натолкнулся на эту волну, как мы говорим, по стариночке, по привычке, когда это было только на радио, и вы хотели бы что-то задать какой-то вопрос. Сразу хочу предупредить, вопросы я получаю не по телефону прямой линии, а через прямую линию, только смс-сообщений. Это достаточно привычно для всех нас, мы пишем десятками, если не сотнями за день, у кого-то и так получается смс-ок, поэтому такая форма общения тоже приемлема, и она очень полезна. Полезно, чтобы формулировать свою мысль, полезно, чтобы ее кратко излагать, ясно, чтобы понимали нас другие, поэтому жду от вас вопросов через смс-сообщение. Как это можно сделать? Ну, в первую очередь, это, конечно же, через вот такая еще пока действующие некоторые мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram. Вы можете записать мой номер мобильного телефона, даже можно туда смс-ку прислать, если у вас нет Telegram или WhatsApp, но лучше это делать через мной упомянутые мессенджеры. Итак, +7 926 211 56 97, +7 926 211 5697. И, конечно же, наберите этот номер через Telegram или WhatsApp и жду ваших вопросов. У нас есть еще одна более широкая возможность. Если вы особенно в другой где-то стране, и у вас нет такой возможности, может быть, даже не действуют эти мессенджеры, не печальтесь, не огорчайтесь. У вас есть еще лучшая возможность. Вот там, где вы нас слушаете, а я предполагаю, что вы нас слушаете в интернете, на нашем сайте theos.media, еще раз хочу заметить, что у нас поменялся домен, то есть вторая часть вот этого адреса. Сообщите вашим друзьям, близким. Есть очень много людей, которые опечалились, что перестало вещать Theos. Но это не так. У нас поменялся адрес. Адрес в интернете называется домен. Привыкайте к этим нерусским словам. Но это значит после точки, после слова Theos, которое состоит из четырех английских или латинских букв, T-E, ну, E как E, O и S как доллар, Theos, как слышим, так и пишем, и точка, потом идет слово «медиа», чуть-чуть побольше, чем FM, но, по крайней мере, вот такой у нас сейчас домен, такой у нас адрес. Так вот, если вы нас слушаете на Theos Media, у вас есть замечательная, благословенная возможность задавать вопросы прямо там, с этого сайта. Если вы обратите внимание, в ваших электронных помощниках внизу или телефона, или компьютера, внизу экрана, ну, смотрите сами, справа или слева, там есть такой значок. Значок в виде облачка, со скобочкой такой. Знаете, обычно ее подставляют в уста нарисованных каких-то героев. Есть даже такой стиль, как комикс. И мы можем знать, о чем они говорят. Вот такое облачко со скобочкой. И там иногда бывают три точечки, иногда бывает в них нет этих трех точечек, не так важно. Иногда есть надпись «Написать в эфир». Она разъяснительная, она помогает вам, нажав этот значок, вот эту иконку, значок, как угодно, меню, вот, вы попадаете или вам раскрывается табличка прямо перед экраном вашим, или смартфона, или планшета, или компьютера, где пишется имя, то есть заполните эту графу имя. Можете имя вымышленное, псевдоним, пожалуйста, можете спокойно скрыть ваше настоящее имя, мы это не отслеживаем, и у нас нет такой даже задачи. Просто это культурно, это нормально, когда человек пишет не анонимно, а заполняет свое имя, к нему есть возможность обратиться как-то. Так вот, напишите там свое имя или настоящее, или вымышленное. Дальше, ниже, там есть адрес электронной почты, если хотите, заполните эту строфу. А вот ниже, побольше, пошире, такая в таблице, место, пространство, где вы, пожалуйста, кратко, буквально в 5 предложений, ну, максимум в 7, постарайтесь сформулировать ваш вопрос. Это будет удобно и для прочтения, и для понимания вас. Присылайте ваши вопросы в начале эфира. Я всегда вот это объявление говорю для того, чтобы в самом начале эфира вы уже прислали волнующий вас вопрос. Кстати, возвращусь еще раз к моему номеру телефона. Запишите, может быть, кто-то не успел его записать, все-таки там побольше цифр. Плюс 7-926-211-56-97. Скажу помедленнее. Плюс 7-926-211-56-97. Пастор Андрей, Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей. Любое обращение напишите в вашей записной книжке. И вот, внимание, по этому же телефону, но подчеркиваю, через WhatsApp или Telegram вы можете связаться со мной, написав краткое сообщение «Хочу стать участником постоянно действующего чата». Теперь не сайта, а чата. Это группы в WhatsApp или в Telegram. Эти группы называются чатами. «Хочу там обратиться к вам, Андрей Юрьевич. Сделайте меня постоянным участником чата действующего «Золотая середина». И в том числе чата «Вопросы к передаче «Золотая середина» к пятнице». И вот тогда у вас появляется еще одна уникальная возможность. Прямо в момент, когда у вас есть вопрос, он возникает иногда в нашей жизни, прям сразу же его и записать. Вот бабушка у меня так говорила, что если мысль не приколоть к бумаге, то она улетучится. Это правда. Мыслей у нас бывает много, и даже очень хороших, и развивающих, и очень важных, и такие вопросы, прям ковыряющие саму такую действительность, как ее называют еще всякими такими словечками, ну, важную, важную действительность. Так вот, действительно это так. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос, у вас нет под рукой ничего, сразу попал ко мне и к пятнице уже созревал, а в пятницу я буду в прямом эфире отвечать. Вот часть людей мне как раз так вопросы и присылают. И поэтому я собираю из чатов, я собираю из почты. Спасибо Оле, которая мне помогает и во время эфира, вот прямо сейчас, присылает ваши вопросы. Вот таким образом мы с вами трудимся. Вот уже вижу, Оля прислала мне доброго и благословенного дня и эфира. Значит, она уже на дежурстве, она у нас волонтер, и она готова пересылать ваши вопросы оттуда, откуда я уже сказал. Например, Иван сын Ивана. Иван Иванович, да, очень отлично. Я вот такой присылает вопрос прямо сейчас. Друзья, присылайте в начале эфира, чтобы у меня была возможность на все вопросы ответить, чтобы не было у меня цитнота или нехватки времени под конец эфира. Итак, Иван Иванович спрашивает. Я думаю, если атеисту продемонстрировать отросшую руку в рамках контролируемого эксперимента, он все же поверит. Ну, Иван Иванович, у вас очень такие обнадеживающие, оптимистичные, я бы сказал, мысли об атеистах. Я встречал таких атеистов, они еще и циники, они еще и люди неверующие, вот просто, как говорят, до мозга костей, как они сами себя характеризовали. Постоянно даже ту же руку, которую, она же не может на ваших глазах прям вот вырасти, хотя и такие чудеса бывают, и я свидетель этому. Но здесь не вопрос, ну что он доказал? Что рука выросла, да, вот он материалист, атеист скажет вам, что я вижу, то это факт. И он что, он установит этот факт и скажет, да, каким-то чудесным образом рука выросла, это факт. Но был ли за этим Бог? Даже если в этот момент произносились молитвы, направленные к Богу, а может быть, это вот такой был какой-то необычный эксперимент, ну, какого-то особого, сейчас же быстро очень на всяких там принтерах и ткут ткани даже. Вы знаете, что делается ткани стволовых клеток. И, может быть, это какой-то ускоренный процесс, волнообразный или что-то еще, который ускорил рост этих клеток. Поэтому он опять подвергнет сомнению вот этот сам факт. Даже если вы будете ему говорить, да нет, мы же сейчас молились, Бог услышал, это Бог ему отрастил эту руку. Вот не факт, что этот человек поверит в Бога. Вот где здесь пропасть. И я думаю, что эта пропасть не случайна, ее сам Бог таким образом отделил человека от Бога. Почему? Сейчас скажу. Потому что у нас у каждого есть способность верить, и Бог хочет только через веру реализовать общение с Ним. Пока мы его не видим, а мы его не видим, хотя можем чувствовать, и в сердцах можем чувствовать. Это другая немножко область. Я, если захотите, вам расскажу, как я почувствовал реально Бога впервые, а потом не раз, и вот каждый день его ощущаю. В 17 главе «Деяния апостолов» так апостол Павел в Ареопаге проповедовал афинянам, язычникам. Он говорит, что Бог, сотворивший всех нас от одной крови, вот мы, его род, и вы даже в стихах там это вспоминаете, он там сослался на их стихи, произведения какого-то автора, поэта. Мы его род. Вот он близок каждому из нас, не требует служения рук человеческих, не в рукотворных храмах живет. Но написано, близок каждому из нас. Как близок? Не ощутят ли его? Вот как интересно. Для многих это, даже христиан иногда звучит таким прям колоколом, набатом, потому что люди чисто религиозные иногда уповают на Бога. Они как бы в одну сторону все ему молитвы направляют, поют, Библию читают, вроде бы хотят как бы так утешить свое вот это религиозное чувство поиска Бога. Но среди христиан, вне зависимости от конфессии, очень много просто религиозных людей, которые, ну, я бы сказал, больше себе служат или окружающим людям, чем самому Богу. Но это было во времена Христа, я сейчас ничего не придумываю. Посмотрите, как он, Христос, я бы сказал, даже гневно говорил в отношении некоторых таких закорузлых, как бы мы сейчас сказали, законсервированных религиозников. книжников, фарисеев. Поэтому вот весь вопрос, есть ли у нас такие личные отношения с Богом, близок ли Он к нам, приняли ли мы Его всем сердцем, услышали ли мы Его внутренним сердцем, вот голос Его, и ощутили мы Его, эту благодать, ее можно ощутить, конечно же. Вот тут это все является плодом, но, возвращаясь к вашему вопросу, Иван Иванович, веры, вот в чем дело. Господь отделил, и Он говорит, без веры Богу угодить невозможно. Это не я придумал вот такое, я бы сказал, строгое, как говорят, правило или какой-то духовный закон. А почему нельзя проще, люди говорят? Ну вот явился бы он на все небо, и все бы люди типа уверовали. Нет, это была бы уже не вера, это была бы больше, наверное, опять какая-то действительность, которую могли бы опять люди истолковать. А это вот такая, сейчас вот придумали галогенное какое-нибудь там изображение, вот научились, а вот там, может быть, сотни или мириады сейчас вот этих всяких там квадрокоптеров или каких-то еще вот беспилотных летательных аппаратов рисуют в небе. Вот недавно был Новый год у китайцев, вот этого дракона, и мы все видели в новостях, кто даже мельком, как отпраздновали китайцы у себя вот с помощью вот таких вот, они рисовали там что-то, или лучи, или что-то еще. И опять же, не факт, что люди вот прям сразу на колени упадут и скажут, Господи Боже, вот, и вот прими мою душу и прости, что я грешник, не веровал в Тебя. Все это отдалено от нас. И поэтому в Писании написано, мы ходим не видением, обращаю ваше внимание, а верою. Поэтому без веры Бога угодить невозможно. Праведник верою жив будет. И надо бы, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Я вам могу десятки мест перебирать, которые показывают, подчеркивают, ставят на первое место веру. Поэтому вот тут мы никак не избежим и не уйдем от ответственности направить нашу веру в сторону Бога. И тогда Его и ощутить, и принять, и быть благословленным им. Поэтому, Иван Иванович, спасибо за ваш вопрос, он очень интересный, и за ваше беспокойство про атеиста, уж не знаю, вы себя подразумевали, или кто-то из друзей у вас таковой, но порекомендуйте человеку хотя бы Новый Завет прочитать внимательно. И вот так поэкспериментировать, если уж про эксперименты говорить, даже не рука выросшая. Знаете, покаявшаяся душа – это лучше и больше, и радостней. Одному кающемуся грешнику небеса ликуют. Рука выросла, а потом она опять отсохнет или засохнет, потому что человек в этой телесной оболочке, она бренна, она как ветшающая одежда, говорит Священное Писание. И поэтому даже воскресший когда-то Лазарь, потом претерпел смерть. Уж там разные есть ходят слухи, кто-то говорит, его убили вот эти фарисеи, даже если он умер своей смертью. Поэтому выросшая рука, ну, она никаким образом не приблизила людей. А люди, которые не жили рядом в этом городе, должны опять верить, что вот пришел из того города человек и говорит, ты представляешь, я видел Лазаря, который на четвертый день, когда уже смердит, вышел, ему сказал Христос, отвалите камень, выйди, Лазарь, выйди вон, и он воскрес. Опять же, придется этим свидетелям этого явления верить. Либо тогда нужно быть самому свидетелем всех таких знамений, явлений, чудес. Но Бог выбрал другой путь. Он говорит, путь веры, он намного богаче. И он Фоме именно так отвечает. Блаженней, не видевший, но уверовавший. Блажение. Вот это блаженство есть у каждого из нас, и я бы рекомендовал всем атеистам, как я это часто делаю, все-таки довериться тому Богу, которого вы отвергаете, потому что слово «атеист» дословно переводится «отвергающий Бога». Неверующий – это упрощение некоторое. «А» – это вот асоциальный элемент, мы говорим, да, про какого-то человека, который не влился в общество. «А» – это вот в греческом «отвержение». Вот. Асоциум, да, или атеус. Атеус, теус – это Бог. Атеус – это отвергающий Бога. Но факт Бога здесь налицо, он просто его отвергает. Он на территории своего сердца его не пускает, своего ума, пытается сам себя убаюкать мыслью, что его нет, его нет, его нет, и так ходит. Но он ведь борется с конкретной личностью, с конкретной силой и с конкретной хотя бы формулировкой о Боге. Вот нельзя бороться с пустотой. Ходить и говорить, пустоты нет, но любой человек уже будет немножко там у виска покрутит и скажет, что этому человеку нужна особая помощь. Вот, не только психиатров, но и, может быть, больше. Поэтому с пустотой и с ничем не борется. Вот в том-то и беда, что когда-то огромный пласт теос, это теология отсюда слово, да, и философов, которые были искренне верующие в Бога. Другой вопрос, какие свойства они этому Богу приписывали. Вот кто-то были христиане, такие как Иммануил Кант, например, а другие просто были, ну, теисты. Посмотрите, откройте философию, мировую философию, и посмотрите, сколько было философов, теистов, они так и называются. А потом появились атеисты, которые стали отвергать Бога. Ну, такие, как Ницше, например, он был теистом, и вот прямо как раз в его трудах было видно, как он превращался в атеиста, потому что сказал, что вот Бог заснул, потом Бог умер. И вот такие высказывания некоторые, они породили даже под дальнейшим фашизм, потому что если Бог вот так далеко, что он даже если где-то есть, но вот мы вот тут вот вправе распоряжаться судьбами Земли, то вот появляется нацизм, есть вот особые люди, особые, так сказать, по своим свойствам нации и так далее, параметрам и так далее, а все остальные ниши. И вот отсюда появился фашизм. Поэтому атеисты, это все-таки я их причисляю к людям верующим. Просто они пытаются бороться с тем Богом, которого они где-то в тайне сердца веруют, но делают вид, что его нет. Ну вот так, по крайней мере, со всеми атеистами, с кем я встречался и общался, мы к этому легко приходили, выводу. И честные атеисты, они так мне и признались, да, Андреевич, именно так это было. А сейчас я стал верующим, потому что отверг свое неверие. Вот. Я решил стать верующим и направил веру вот к тому невидимому, незримому Богу, которого теперь люблю и которого ощутил всем естеством. Итак, друзья, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Очень будем рады, если вы к нам заглянете на Огонек, в Тушинскую Евангельскую Церковь, на Василия Петушкова, дом 29. Легко найти нас, мы на северо-западе Москвы. И всегда приглашаем всех, стараемся быть радушными. У нас два служения, одно в 11 часов, а другое молодежное в 2. Так что, если вы хотите, можно и в группах поучаствовать. Мы с этого воскресенья будем брать такую программу для всей церкви, которая называется «Преображение». 40 дней перед постом пасхальным. Очень полезно пройти некоторые темы, важные темы, пересмотреть свою жизнь и вот такое обновление сделать. Ну, сейчас говорят там компьютерными терминами, там рестарт или ребренд, если касается там фирм каких-то, которые новые придумывают для себя или цвета, гаммы цветов или названия. Ну, а для человека это, конечно же, обновление. Есть такой термин. И Писание нас к этому призывает, 12 глава Римлянам, чтобы мы обновлялись умом, а в послании Ефесянам даже сказано «духом ума вашего обновляйтесь», «духом ума вашего». Это даже вот там, где формируется у нас только мысль, а ум еще не успел ее сформулировать, там у нас есть настрой определенный. Ведь что-то ты не с тем настроем пришел, что-то ты хмурной какой-то, из-за чего? И человек еще даже не может объяснить своего состояния, а потом ему ум в этом помогает. Так вот, Писание нас призывает, чтобы мы обновлялись и не действовали согласно окружающих идеологий, каких-то иногда совершенно ложных воззрений, а доверились Богу, наполняли сердца им, Его Словом и обновлялись, к чему вас сегодня я особенно в преддверии весны, завтра первого дня весны призываю. Поэтому оставьте прежний образ жизни – и доверьтесь Богу. Говорю это и атеистам смело, потому что многих атеистов увидел уверовавшими и радостными. И они сами говорили, какой же я был, когда вот так вот я о Боге думал и думал, что вообще его нет. Так что у нас все впереди, друзья. А вы свидетельствуйте людям. В церквах, в храмах, в молитвенных домах, везде, где собираются в общинах христиане, где провозглашается имя Иисуса Христа как единственный путь спасения, что Он есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Него. Это говорил сам Христос, это не я придумал. Вот это об этом наше высокое звание, призвание, наше главное предназначение, чтобы мы людям об этом говорили. Во спасение души, потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, имеется в виду Господа нашего Иисуса Христа, дабы, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот даже когда хотя бы раз на дню кому-то об этом скажешь, не надо кого-то за рукав дергать или в транспорте на кого-то нападать. Делайте это корректно, красиво, с любовью. Лучше переспросить у человека, хочет ли он услышать, как вы стали верующим. Это самое лучшее свидетельство. Не сразу нападать какими-то лозунгами, как говорят, или постулатами веры, вот, или говорить, пугать человека, что он грешник, и он в ад попадет. А вот просто сказать, что, знаете, а я человек верующий, а я вот искренне верующий. Может, человек вам скажет, и я тоже верующий. Ну, здорово, тогда мы братья и сестры во Христе Иисусе. Ну, вот тут не всегда у людей получается, потому что они себя причисляют к верующему. Но я, говорит, верю по-своему. Вот вы, наверное, слышали такой ответ. А я там внутри в сердце. Я говорю, о, замечательно. Я говорю, я тоже в сердце. А в какого Бога вот вы верите, если не секрет? Вот можете сказать, опишите его. И вот тут начинается разговор, и когда вот в описании Бога как раз и проявляется, как мы мыслим о Боге. Иногда наша, ну вот эта неграмотность духовная, мы никогда Библию, люди, я встречаюсь до сих пор, кажется, у каждого в электронном виде. Вот тебе, пожалуйста, открывай, хоть в транспорте, хоть где-то еще, ну лучше, конечно, может быть, но наедине, для того, чтобы как-то вдумчиво почитать Божье Слово. Это все-таки Божье Слово, оно живое. Открыть ему сердце. Но вот люди в суете, вот так враг душ человеческих дьяволов, который есть у Бога, враг душ человеческих дьяволов, это же дьявол, это сатана, это тот, который вредит Богу. Он вот так вот пытается нас иногда отвести, вскрутить нашу голову какой-то суетой, не время, не время, не время. Помню такую тоже интересную, ну, жизненные позиции, назовем это так. Спрашиваю одного человека, уже пожилого, преклонного, я говорю, ну и как вот, читали хоть когда-то Библию? Вы знаете, Андрей Юрьевич, вот с детства очень хотел почитать. Но, думаю, не время, ну что я там еще мальчиком был, я уж не помню, какого возраста, ну давайте скажем, школьного возраста, надо школу типа закончить. Ну, наверное, не время, да и возможностей тогда не было, такое общество было атеистическое, вот, не было даже возможностей. Ну, не время, а тут вот только школа закончилась, он рано женился, и он говорит, и вот тут институт, и женитьба, а тут вообще такая семейная круговерть, одно, другое, третье, а тут уже детки пошли. И не успел оглянуться, как полжизни пролетело, сейчас уже и внуки пошли. И вот все время, я говорю, какая вот главная мысль, вот на чем вы себя можете вот так поймать, главная мысль, которая была? Ну, как будто кто-то, говорит, шептал мне, рано. Ну, не сейчас. Вот сейчас немножечко школу закончим, сейчас вот профессию получим, сейчас там второе высшее образование, сейчас вот женимся, вот сейчас детей надо поднять, все. Ну, рано. А сейчас, я говорю, ну, а сейчас у меня уже поздно. Я говорю, подождите, а где же был этот уникальный переход от рано к поздно? Где же он был? Человек, знаете, он так серьезно задумался, на меня глядит, и как будто у него прояснились глаза, как будто его кто-то за нос водил, обманывал, а он даже этого и не понял. Я говорю, я-то понял вашу ситуацию, я проникся. Ну, всегда можно оправдать, ну, конечно, есть типа дела поважнее. А сейчас он говорит, я сейчас уже глуховат стал, слеповат, вот сейчас только очки и все остальное. И сейчас он говорит, наверное, уже и голова так не держит мысли, как вот молодой-то был. Я говорю, так получается, вас кто-то обманул. Рано, а потом вдруг раз, и уже поздно. А если так вот на поверку решить эту формулу, никогда получается. Кто ж вам, я говорю, всю жизнь это так вот пытался? И он задумался, он серьезно, он говорит, наверное, надо все-таки наверстать упущенное. Ну вот, поэтому, друзья, помимо Бога есть еще тот, который вредит нам, который не желает, чтобы наши души спаслись. Наоборот, хочет их все во тьму туда, в ад утащить и вместе с собой, осужденным уже Богом. Вот. Поэтому бодрствуйте, говорил Христос, не знаете ни дня, ни часа, когда Сын Человеческий явится. И важно нам не пропустить наш собственный момент встречи с Богом, когда он постучался, когда через обстоятельства жизни, через какие-то, может быть, просто поток мыслей, иногда правда чудеса, и видения люди видят, и сновидения, и какие-то еще моменты, вот не откладывайте обязательно. Прострите ваши внутренние такие сердечные уши, глаза, руки навстречу вашему Творцу и Спасителю, и обязательно вы увидите, что он реальность. Ну хорошо, друзья, мы дальше движемся. У нас есть постоянно люди, кто задает нам вопросы. Вы это можете сделать, еще раз повторяю, прям если вы нас в интернете слушаете с нашего сайта, внизу есть такое облачко и три точечки, или просто облачко, и надпись «Написать в эфир». Надо нажать на эту вот значок, на эту менюшку, и у вас появится табличка, и вы можете написать свое имя или псевдоним и ваш вопрос. И ваш вопрос будет сюда, мне перешлет наш волонтер Оля, она помогает мне, потому что, как вы понимаете, я не всегда из студии имею возможность с вами общаться. Екатерина задает вопрос: «И как мне самой слышать или услышать Бога? И не говорит ли мне в этот момент сатана?» Отлично, Екатерина. Очень хороший вопрос в свете того, что я сейчас рассказал. Вот здесь, смотрите, мы все вспоминаем, помните, произведение, классику, да, «На деревне дедушки», там, вот, помните, мальчик пишет, и письмо дошло. Даже если он не знал адрес по своей наивности детской и просто написал вот такой адрес «На деревню дедушки». Понятно, что в мире физических явлений много мошенников, которые себя выдают за кого-то. Но в мире духовном такого быть не может. Если вы искренне обращаетесь к Богу, то не может сатана заменить Бога и начать общаться с вами. Бог ему это не дозволяет. Вот если человек лукавит и так обращается к Богу, что у него лукавство в сердце. Он типа делает вид, что я к Богу обращался, Андрей Юрьевич. Я говорю, ну, в Писании написано, с искренним Бог поступает искренне, а с лукавым по лукавству его. То есть Бог тогда отходит, раз ты не так хочешь со мной общения, я тебя сотворил, я тебя спас, я отдал единородного Сына Иисуса Христа за твои грехи, а ты теперь тут вот какие-то лукавства делаешь. Бог просто отходит, а лукавый приходит. И вот тут он может явиться в виде ангела света. Это мы говорили в прошлый раз, на прошлой программе. Поэтому такое возможно. Но если человек искренне обращается к Богу, вот как есть. У нас же есть такое понятие. Ну, обманывать самого себя – это уже последнее дело. Вот есть что-то святое внутри нас, в глубинах нашей личности. Вот если оттуда, из глубины, как говорит Давид, «возвал я к тебе, и ты услышал меня», вот голос моления моего. Поэтому вот если мы вот так взываем, кстати, такие моменты бывают, когда человек попадает в беду, вот почему именно из беды люди чаще всего становятся потом настоящими верующими, потому что у них как шелуха отпадает те какие-то вот эти вот двойные стандарты, как сейчас их называют. Ну, какое-то такое делать вид для кого-то, как фарисеи там на углах молились, для людей они молились, а не для Бога. А Бог их не видел и не слышал. Почему? Потому что вот в истории с апостолом Павлом, ну, он когда еще был Савлом, вот, он же был фарисей из фарисеев, как он сам себе представляет, и был книжный человек, и он знал Писание, и сколько он молитв творил. А Анании, которому Бог говорит, иди, вот он Савл ослеп, иди, возложи на него руки, вот, пусть, чтобы он прозрел. И говорит такую интересную фразу, это, по-моему, 8 глава, Деяния апостолов, там, проверьте меня. Вот. Он говорит, он теперь молится. Вот так вот. Бог говорит, он теперь молится. А все молитвы фарисейские, которые были у него до этого, Бог их и не видел. И даже в Ветхом Завете Исаия пророк, он говорит так, что вы простираете ваши руки, а я не слышу вас, я отвращаю свое ухо. Всезнающий Бог не хочет слышать такие молитвы, которые не от сердца. Поэтому, Екатерина, главное слово для вас – это искренность. Если вы это сделаете искренне, никакой подделки не может быть. Бог обязательно придет к вам, и никакая сила сильнее Бога не может отстранить Бога, если вы Бога позвали. Но обращение к Богу должно быть предельно искреннее и вот такое от сердца, сердечное. Пусть Бог вас благословит. Конечно, вы услышите, ну, Бог по-разному говорит. И, по-моему, если это та же самая Екатерина, у меня был с прошлого эфира еще оставался вопрос, я его сейчас прочитаю. А как точно знать, действительно ли Бог говорит через людей? Раньше были пророки, есть же место, что есть лжеучители. Так как не попасть-то на шарлатанов и обманщиков? И тоже Екатерина нам задавала такой вопрос, поэтому, может быть, это один и тот же человек, продолжу отвечать. Действительно, вот часть вопроса я уже на него ответил. Когда мы читаем Священное Писание, мы пропитываемся этим Писанием, мы видим, как действовал и действует Бог, как при жизни Иисуса Христа описали его евангелисты, что он говорил, как он действовал. И мы узнаем, есть такое понятие по почерку, да, оно, конечно, условное, это не то, что вот Бог нам что-то на стене пишет, а мы теперь узнали, что это послание от Бога. Нет, но мы начинаем узнавать по почерку обстоятельств. Вот иногда человек ходит, ищет реальный ответ на вопросы, сердечно обращается к Богу, но как, вот решая какую-то важную задачу для себя, для спасения своей души или своих близких. И вы знаете, Бог начинает ему посылать таких людей, которые об этом начинают говорить. Вот в моей жизни это десятки, сотни, если не тысячи раз было. И это может быть даже, знаете, вот у меня, когда я помогаю человеку, я думаю, где же вот это место-то написано? И вот сколько уже, десятки раз я открою текст Библии без закладки прямо на этом месте. У меня аж мороз по коже. И говорю, Господи, ты здесь, ты рядом. Я показываю человеку, вот, я не фокусник, я не иллюзионист, я это не готовил. Это тебе сейчас Бог открыл. И это уже десятки раз, послушайте, это не может быть случайностью. То есть, если взыщешь от всего сердца, то найдешь. Поэтому вот это очень важно. Важно, чтобы мы доверились Богу, чтобы мы умели отличать ложные учения на основе Писания. Поэтому как можно быстрее, да, лучше каждый день читать Писание, как можно быстрее его прочитать. Кстати, можно, кто-то говорит, за 72 часа, если вот не есть, не спать, там, прочитать Библию. Ну, конечно, таких подвигов не нужно Богу. Ну, за год спокойно можно Библию прочитать, вдумчиво причем. По три главы, допустим, или там по две главы, и там три псалма в день. Это все легко делается, я это уже много раз делал, и десятками раз я это уже прочитал Писание. И тогда ты пропитываешься этим Писанием, и когда звучит хоть какая-то хитрая такая, подмешанная, вроде бы Богом прикрытая, под Бога прикрытая мысль, вот, ты понимаешь, что это не Бог, или не того качества Бог, или совсем не тот Бог, ты выявляешь легко эту ложь. Поэтому для этого, конечно, нужно знать и Писание, и продолжать вот иметь такой персональный личный контакт с Богом, стараться его не терять. И Бог обязательно предотвратит вот эту ошибку, он увидит. Почему? Потому что Христос, когда говорит про лжеучителей, он говорит, по плодам их узнаете их. То есть их можно распознать. Не то, что вот, а где Бог, а где дьявол, а где лжеучитель, или лжепророк, или лжеапостол, а где настоящий. Вот Христос предупреждает и говорит, бодрствуйте, по плодам их узнаете их. И имея в виду, что вы будете иметь общение со мной, я вам всегда покажу и открою. Поэтому вот этого не надо бояться. Да, нас окружает очень много подделок. Мы прям живем в мире фейка, можно было бы так сказать. И их значительно больше и в интернете, и везде, чем того настоящего. Но тем, наверное, ценна истина. Вот, она как золото. И мы дорожим ею, потому что она пробуждает наши сердца, она привлекает нас к Богу, она открывает нам Его Слово, она помогает нам понимать самих себя, Бога, окружающий мир. И я скажу больше, Евангелие, которое мы проповедуем, это греческое слово «благая весть», по-гречески «евангелие», оно написано не человеческое, оно Божие. Если человек располагается, то оно, вне зависимости от возраста, пола, от профессии, от звания, от национальности или расы, от времен проживания в человечестве, любую душу привлекает, как семя живое. И так написано, что мы возрождены не от тленного семени, а от нетленного. Вот это слово мы можем посеять в душу человека, и человек потом обращается к Богу, становится нашим братом или сестрой по вере. Поэтому не пренебрегайте исследованием Писания, не просто чтением даже, а исследованием Писания, и делайте это с молитвой. «Господи, открой мне, накорми меня. Может быть, сегодня будет молочко». Благослови вас Господь. Оксана, может ли Бог испытывать такие эмоции, как мы, смеяться или плакать? Ну, в прошлый раз я немножко, может быть, скоренько ответил на этот вопрос. Конечно, да. Вот. И плакать я меньше уделил этому внимания, но есть такой термин, как антропоморфизм, когда описывают люди Бога, ну, Бог дозволил это, Бог Духом Святым дозволил это, людям как-то ближе Бог тот, который вот такой, как человек. И в этом нет никакой ереси. Бог создал нас по образу и подобию Божьему, поэтому отчасти, с определенной, как говорят, поправкой на ветер, да, коррекцией, мы можем сказать, что мы творение Божие. Да, грехопадшее творение, да, потерявшее вот этот прямой контакт с ним, но тем не менее мы все-таки творение Божие, и мы созданы по образу и подобию Его. Поэтому то, что в нас, не грех, я имею в виду, а вот как мы устроены, вот наша эмоциональность, дух, душа и тело, из чего состоит душа, разум, чувство и воля. Вот как мы сконструированы, я уж простите, у меня первое высшее образование инженерное. Вот, как мы устроены, как мы сотворены. Мы можем отчасти предполагать, каков Бог. В обратную сторону, конечно же. Если Бог нас создал по образу и подобию своему, то у него, он создал нас чувством юмора. Вот когда чувство юмора становится греховным, то оно превращается в сарказм, колкости и боли для других людей. А если оно чистое, наоборот, человек весельчак, и он что-то такое подмечает, так и о себе, и о других, он вот такой вот, с ним как-то легко, и как-то ты смотришь, как у него прям творчески льется этот юмор, что он не обидный никому, что все посмеялись-то, как-то даже вздохнули. И это таков Бог, он создал нас с этим чувством юмора. Другой вопрос, что грех может и это, как все отравлено в человеке, вот, так и может отравить и чувство юмора, и чувство печали, например. Есть, мне на память приходит место, послание Коринфянам, по-моему, в 7 главе, да, там сказано, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Вот у Иуды, мне кажется, была печаль мирская. Он говорит, предал я кровь невинную. Вроде бы он покаяние производит, он печалится о том, что он наделал, и пошел и удавился. И результат мы видим. Скорее всего, эта печаль не та была. А вот печаль у Петра. И написано, встретились они взглядом, когда он третий раз отрекся, петух запел, и он встретился взглядом со Христом, потому что он сидел у костра, грелся, а Христос тут уже его избивали. На него посмотрел. И он, написано, вышед вон, заплакал. Он опечалился. Но эта печаль произвела покаяние ко спасению не только Петра, но он стал апостолом, даже претерпел мученическую в конечном своем жизненном пути смерть. И говорит, я недостоин, чтобы меня распяли, как римские власти распинали иногда, вы знаете, эта казнь была. Вниз головой меня распните. И он до конца шел уже за Христом. Какое сильное печаль произвело покаяние, настоящее покаяние, ко спасению, к утверждению многих других сердец. Поэтому вот просто сказать слово «печаль» иногда недостаточно. Просто юмор – недостаточно. Просто еще какие-то вот такие элементы, с которые мы находим, что мы их сами себе не заработали, не выработали, а, может быть, разработали то, что уже было дано вместе с рождением, это печать от Бога, это Господь дает. И также таланты, они могут служить Богу, а могут даже сатане. И сколько мы видим музыкантов, которые не скрывают, что мы вот черпаем из ада это вдохновение. И они прекрасный музыкальный талант слышать звуки, которые дает только Бог, сатана нам ничего не дает. Вот, они используют для того, чтобы непонятно кого славить, или себя, или пустоту какую-то земную, мирскую, или даже сатану. Вот да, вот так бывает. Дьявол все крадет у Бога. Поэтому спасибо, Оксана, за ваш вопрос, тоже очень интересный. Дмитрий задает вопрос. Если Ева попробовала запретный плод из любопытства, значит ли, что в раю было скучно? Нет, Дмитрий, конечно же, нет. Рай и сами они были, ну, я бы сказал, таким пиком, что ли, совершенного. Все было прекрасно, все было великолепно, потому что сам Бог, он не ошибается, он дал оценку. Он сказал весьма хорошо, когда создал человека весьма. Там хорошо, хорошо, да, а потом весьма хорошо. Поэтому никак скучно им не могло быть. Вот в том значении, в котором, может быть, я не знаю, правда, в каком значении вы написали, вот, может быть, проясните. Но это вот то, что было как испытание. Это было вот то любопытство, то право выбирать. Бог ведь не создал их как биороботов, запрограммированных только на добро. Тогда это было бы не весьма хорошо. Потому что сам-то он по образу и подобию, ведь они были созданы, он имеет выбор, Бог, да, и выбирает добро, не делает зла, написано. А вот ангел вот этот вот падший, он когда-то выбрал зло, выбрал гордыню. И вот похожему испытанию подверглись люди. С ангелами там загадка немножко, мы мало знаем про эту духовную войну, только маленькие реплики буквально из Священного Писания. Ну, и сатана, у него был, он увлек третью часть ангелов, и они пошли за ним, стали бесами, и Бог у них отнял право выбирать. А вот человек, он создает с выбором. И вот этим выбором и воспользовалась Ева, а потом Адам. И вот ради этого Христос был приготовлен как Агнец Божий до создания мира. Потому что в своем предведении Бог увидел это, он знал, что они сделают этот неверный выбор, и подстраховал все человечество, и дал нам искупительную жертву своего Сына Иисуса Христа, как непорочного чистого Агнца, и дал нам все равно вход свободный и возможность быть с Ним, вернуться к своему небесному Отцу, как блудные сыновья, которые отпали, ушли из отчего дома, вот из Эдема все, и дошли до свиного корыта в своих страстях, в своих грехах. Но через жертву Иисуса Христа просто можно вернуться к Богу, принять это, поблагодарить Бога за эту жертву и принять его прям как самую единственную вот эту, я бы сказал, таблетку, она так можно выразиться, спасение. Вот единственное лекарство, единственный путь, как жизнь, как личность, которая спасает нас, как посредник, ходатай за нас, ну и так далее. Все это в Библии есть. Поэтому вот таким образом можно вернуться. И даже на этой грешной земле быть вдохновленным Духом Святым, иметь теперь личное отношение с Богом, ходить и жить, и ожидать радостной встречи с Ним. Потому что Иоанн заканчивает свою книгу «Апокалипсис», которая переводится как «Откровение». «Ей гряди, Господи Иисусе». Да? Вот так не может сказать человек, который боится Бога, вот физически страшится наказания, убегает от Него. Там написано, будут такие люди, которые скажут: «Горы и холмы, там камни, падите и закройте нас от сидящего на престоле». Да? И вот тоже взгляда только одного. Поэтому здесь надо понимать, что если человек принял Бога, то он вновь обрел этот мир. Он опять обрел этот мир с Богом, этот шалом. И что этот мир в сердце драгоценнее всяких вообще каких-либо удовольствий этого мира. Вот этот только мир с Богом – это уже счастье. Он опять стал причастный. Отсюда слово «причастие», да, «счастье» в русском языке, этимология происхождения этого слова. Это быть с этой огромной частью, со своей судьбой, вернуться к своей потерянной судьбе, своей линии жизни, если хотите, линии спасения. Поэтому, ну, вот так бы я ответил на этот вопрос по поводу Евы и кучности, если так можно выразиться, в Эдемском саду. Илья задал вопрос. Сатана в книге Иова, он кто? Воплощение зла или Бога-ангел? Бога-ангел, да. Перед Богом среди созванных им сынов Божьих в нашем представлении ангелов является персонаж, названный Сатан, который, разговаривая с Богом, ставит под сомнение праведность Иова и предлагает проверить стойкость его веры, на что Бог соглашается. Известно, что образ сатаны, упоминаемый в разных местах Священного Писания, рассматривается современным читателем как воплощение зла. Но не возникает ли вопрос, почему тогда Бог общается и соглашается с сатаной? Кто он, имеющий возможность участвовать в божественном суде? Ну, спасибо, Илья, что вы вот растете. Много строчек написано, но уже не так много, как раньше, по поллиста, если это тот же Илья. Поэтому спасибо, что вы стали краткими. Хочется вас за это поблагодарить. Ну, а что касается Священного Писания, Здесь надо очень аккуратными быть, потому что мы иногда домысливаем то, что не написано в Библии. Вот смотрите, я вам читаю книгу Иова, и тут вот 6 стиха, 1 глава. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». То есть вот уже в одну строчку понятно, что сатана к сынам Божьим никакого отношения не имеет, но, по-видимому, имеет доступ. И так как Бог вездесущ, всемогущ, как это осуществляется? Это не осуществляется на какой-то планете, в каком-то месте. Здесь вот эти пространственные вещи, они нам непонятны, духовного мира. Бог может лицезреть, написано, всю землю и все сердца человеческие, одновременно видеть, что какие помышления в этих сердцах. Здесь есть такие уму непостижимые вещи, поэтому это некое упрощение, что они куда-то там пришли, и что вот сатана, обходя землю, там видел. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее».